Специальный проект «Радио Спутник».
Когда мне врач говорит в роддоме, что говорит, у вас мальчик с синдромом Дауна. Я говорю, а что это такое? Ну, она мне как говорит, ну как, будет лежать кусок мяса и все. Вы оставлять его будете? Нет, говорю, я заберу его. Ну, а как бы с первых дней я вижу, что это далеко не кусок мяса лежит.
Я посчитала все свои ресурсы, я посчитала свои две квартиры, гараж. Будем жить в частном, в пансионате. Я ни в коем случае не хочу вешать ни на свою дочь, ни на зять, ни на своих внуков, ни за что.
Лет 5 назад сначала у меня появилась Зиночка. Где-то через год из этого же детского дома-интерната ко мне пришел Федя. А буквально в прошлом году еще появился у меня Миша. Я их папа, они мои дети. Мы друг друга любим.
Жизнь взрослых людей с синдромом Дауна скрыта для многих из нас. Как складывается будущее тех, кто остался без опеки родителей или никогда не имел родных? Истории солнечных людей из Иркутска, Пскова, Москвы и Петербурга в специальном проекте «Радио Спутник» «Будем жить».
Мне главное, чтобы он жил. Вот прививку мне сейчас надо поставить. И чтобы ему было интересно жить. Больше мне уже ничего не надо.
Татьяна Александровна из Иркутска. У нее взрослая дочь Лена и сын Саша, у которого синдром Дауна. Ему 38. В семье поддерживают друг друга, ее муж – профессор, пенсионер, имея заболевание, работает, чтобы поддержать семью. Дочь поздно вышла замуж, ждала мужчину, который не испугается брата с инвалидностью. Нашла. О своем сыне Татьяна Александровна рассказывает, что и юмор имеется, и собственное мнение есть. Начатое дело старается закончить.
Ну, все он может делать. Микроволновки нет. Папа у нас физик, он против микроволновки. Ну, термосы, термобанки. Не мог банку открыть, по подъезду ходил, искал, кто ему эту банку откручит. Ну, нормально, все нормально.
К вопросу неординарного мышления. Пошел и справился с помощью соседей, да?
Да, справился, да, я даже никак не ожидал. Он отправился искать, кто. Причем у нас нет автоматического замка, он квартиру захлопнул, а она спокойно открывается, дверь. Ну, и пошел по подъезду искать, что ему открутит. Ну, открутили, вернулся назад, все нормально.
Татьяна Александровна – энергичная женщина. Все время занималась сыном, нанимала логопеда-дефектолога, поэтому его речь понятна. Во время разговора узнали у Саши, что он больше всего любит путешествовать, рыбачить и смотреть комедийный сериал «Сваты», а еще ценит личное пространство. Маму попросил оставить его одного и закрыть дверь.
Александр, будешь разговаривать?
Давай буду. Алло, слушаюсь.
Саша, здравствуйте. Меня тоже зовут Саша. Хотела узнать, как у вас дела.
У меня все хорошо идут.
Мама рассказала, что вы очень любите путешествовать.
Да.
Расскажите, где вы были?
Ну, я был на Байкале, это Бурятия. Купался там, плавали, мы сгоряли. Мы там мы покупаем в Кутырьке. Это наше любимое место, мы там сюда бываем. Раз в год.
Рыбачить получается? Вы ловите рыбу?
Раньше мы... Да, варили рыбу, это обязательно, да.
И мама говорила, что вы больше всех на удочку ловили.
Да, это правда. Мама всегда говорит правду.
А сейчас не получилось у вас рыбалки в этом году?
Ну, погода какая. То жара, то дождь стоит.
Вы кроме Бурятии еще где-то были, кроме Байкала?
О, нет. Мы сидим на даче живем.
То есть у вас еще и дача есть, да? Вы на дачу выезжаете летом?
Да, конечно, это обязательно.
А что еще, кроме путешествий, вы любите, Саша? Расскажите, читать, смотреть, музыку слушать. Что вы любите? Гулять?
Я люблю и радио слушать, и читать люблю, и в интернете сидеть.
В интернете, да?
Да. Я только погоду смотрю. Я больше на свете люблю телевизор смотреть.
А телевизор что именно? Что вы там, все подряд или какие-то передачи смотрите?
Я не комедии смотрю, сваты смотрю.
А по дому как-то помогаете маме?
Пылесосить люблю.
Пылесосить, да?
Да.
Татьяна Александровна тесно общается с Натальей Поповой из общественной организации «Радуга», цель которой – оказать раннюю помощь родителям и родунятам, как их называют. Они проводят инклюзивный весенний бал, благотворительные забеги. А еще при «Радуге» есть театральная студия «О» с особенными актерами. Саша с мамой ездят заниматься два раза в неделю.
это фантастика какая-то, потому что там дети не говорят, там пластика, движение. И в основном, конечно, наш диагноз. Но есть дети, и два с ДЦП ребенка, два без объяснения олигофрена. И вот этот театр – это наше спасение для Саши. Я на транспорте его не вожу, я боюсь, у нас иммунодефицит. Врожденная нехватка пищевых ферментов. Вот еще диабет сейчас уже перевели в первую степень. В общем, я его только на такси перемещаю. Или Боря. У мужа 74, он еще работает профессором. Или он. И мы ездим. Мы идем на то, что мы туда ездим два раза в неделю. И танцы были раньше. Сейчас как-то танцы отошли. Еще вот рисованием как-то мы занимались с ним. Сейчас остался театр.
Татьяна Александровна давно думает о том, как лучше устроить дальнейшую жизнь сына. Если не станет сил за ним ухаживать или он останется один. Она надеется, что частный интернат будет лучшим выходом.
Вы знаете, я не дура. Я посчитала все свои ресурсы. Я посчитала свои две квартиры, гараж, дачу. Посчитала все и решила, что мне хватит уйти в частный, когда я не смогу обслуживать сына. Ну вот я рассчитала, что мне хватит вот этих три пенсии и вот это все, которое я продам. Ну, будем жить в частном пансионате, лучшем, наверное. Я ни в коем случае не хочу вешать ни на свою дочь, ни на зять, ни на своих внуков. Ни за что. Нет.
Для большинства совершеннолетних с синдромом Дауна жизнь проходит в государственных психоневрологических интернатах. Но, к счастью, существуют и другие варианты. Например, квартиры с сопровождаемым проживанием, когда люди с инвалидностью живут в городских квартирах и их курируют социальные педагоги. О таком опыте в Пскове мы рассказали в первой части проекта. Другой вариант для России относительно новый – социальные деревни. Такие, например, как в Иркутской области. Наталья Попова рассказывает, что они себя представляют.
У нас есть целые деревни, им уже больше 20 лет. То есть в этом случае Иркутская область была прямо пионерами, скажем так, вот такого сопровождаемого проживания. У нас две деревни – Усть-Балея, деревня Заречная, и Байкальский исток. А там вот ребята с разными особенностями, там есть и с аутизмом, и с ДЦП, и с синдромом Дауна, они вот живут 3 недели там, в месяц, приезжают туда. Вот летом, например, они занимаются там огородом, растениеводством, животноводством. Зимой там у них тоже какие-то свои дела. То есть это такая, с одной стороны, для родителей передышка, а с другой стороны, ребята, это взрослые люди, они живут не с родителями вот это время, да, а в какой-то своей компании. То есть они, ну, как-то психологически тоже взрослеют, да, учатся самостоятельно. И вот такие деревни у нас уже существуют больше 20 лет. Вообще, они в России тоже есть. Это была одна из первых форм таких вот самостоятельного проживания. Не то чтобы самостоятельно, там, конечно, тоже есть кураторы, те, которые помогают ребятам. И сейчас очень активно входит в нашу жизнь это сопровождаемое проживание квартиры, то есть городского типа. И у нас как раз вот совершенно недавно открылись квартиры. Пока только, конечно, для ребят, те, которые выросли в детских домах. Но и в будущем с Министерством социального развития мы, конечно же, ведем речь о том, что это были бы и семейные ребята, которые тоже бы социальным работником с их помощью могли бы жить самостоятельно.
Открытое закрыть, упавшее поднять, голодного накормить, грустного обнять.
Это правило жизни социальной деревни Заречная. Она находится в поселке Усть-Балей Иркутской области. Место привольное. Сосновый лес, река. Здесь живут взрослые люди с психическими нарушениями. Ее придумали построить более 20 лет назад родители, которые хотели лучшего будущего для своих детей. Есть свое хозяйство – корова, коза, собаки, огород, а также мастерские, где ребята работают руками. Живут большой семьей, подопечные и персонал. Чтобы было радостнее, придумали свои традиции, говорит заведующий социальной деревни педагог Виктор Колесников.
Да, подъем под звуки флейты, конечно, это у нас пошло. Ну, практически с самого начала я иду по коридору, играю на флейте. Это в 8:30 утра. Чтобы это не работало как будильник, раз флейта заиграла, нужно срочно подниматься, выходить. Чтобы это было именно вот не похоже на будильник, я делаю после этого еще паузу, 5-7 минут. И потом иду играть второй раз. То есть вот эта вот пауза, когда человек услыхал звуки флейты, когда он еще как бы сонный, проснулся, послушал. Есть еще время подумать, настроиться, что-то там даже спланировать, может, в голове. И потом уже после второго сигнала, там уже потихонечку все встают. Это, не знаю, как сказать, наша фишка, что ли.
Виктор Алексеевич немногословный, скромный мужчина с чутким сердцем. Он стал опекуном троих взрослых людей с разными заболеваниями. Им от 19 до 27 лет. По-мужски скупные эмоции, но когда говорит о детях, голос теплеет, улыбается.
Лет 5 назад сначала у меня появилась Зиночка. Где-то через год из этого же детского дома-интерната ко мне пришел Федя. А буквально в прошлом году по весне еще появился у меня Миша.
Ну и, конечно, Виктор Алексеевич, задам вопрос, что вас побудило? Почему именно вы так поступили? Это все-таки редкость такое сделать, усыновить взрослых людей, в общем-то.
И у меня такое ощущение, что в жизни все получается так вот случайно. Сначала пришли в детский дом, смотрели, а потом уже как-то само собой пошло. Появилась Зиночка, ехали в деревню. Ну, а там уже следом за Зиной опыт-то уже был, там уже и все остальные.
У всех разные диагнозы?
Синдром Дауна у Феди только. А так они отсталые инвалиды первой группы. Живем да живем, радуемся настоящему. Они меня называют папой. Как-то с самого начала так повелось. И Зина еще стала меня папочкой называть, потом, по примеру, уже и Седей, потом уже и Миша. И так и строятся отношения. Они все время мне напоминают, что я их папа, они мои дети. И мы друг друга любим. Не знаю, может, действительно людям не хватает этого. Просто человеческих отношений, каких-то семейных ценностей. Как можно чаще нужно об этом говорить, что да, я папа, вы мои дети. Вот такая вот дружная семья. А что касаемо выделение из общего состава, ну, на мой взгляд, этого не происходит. На данный момент сейчас в деревне у нас проживает 11 человек. Конечно, у всех есть родители практически. Родители дают им и родительскую любовь, и заботу. Мое дело организовать внутреннюю жизнь деревни. Так что тоже никто себя не чувствовал ни ущербным, ни покинутым.
Виктор-то и придумал будить воспитанников под флейту, а еще создал музыкальную группу. Шиповник имеет свой внушительный репертуар. Сейчас готовится ко дню рождения деревни. Такая жизнь на свежем воздухе, физический труд позволяет человеку восстановить силу и даже здоровье. Постепенно воспитанники перестают быть замкнутыми, учатся самостоятельности и ответственности. И бывает, что любовь творит чудеса. Маша, которая долгое время была в инвалидном кресле, встала. Она участвует в ежедневном общении по кругу. Это часть лечебной реабилитации.
Это наша Маша, радость наша. Утреннее планирование, вечернее планирование, когда мы называем это утренний круг и вечерний круг. Мы собираемся в холле на табуреточке, садимся у каждого в свое место. Есть у нас специальный мешочек, который мы из рук в руки передаем. У кого вот этот мешочек, тот сейчас держит слово. Это у нас еще в серединке есть специальный половичок такой, на который ставятся там деревянные чугунки, которые накрываются еще специальным материем, на который еще ставится свечка. И вся вот эта вот последовательность, она возложена на Машу. У нас есть девушка Маша, ей сложно ходить, но это вот ее обязанность, которую она может выполнять. Она у нас накрывает на круг утром и вечером. И, знаете, за это ее ценят, потому что очень бывает сложно найти такие и в человеке качества, что ли, за которые человека нужно и можно оценить. То есть, чтобы человек был полезен именно обществу. Потому что мы живем у нас как бы в деревне микросоциум такой. И друг с другом, живя все вместе, мы, по идее, живем друг для друга. Тебя ценят по твоим делам, по твоей полезности, насколько ты полезен, насколько ты нужен. И если это сложно человека отыскать, это уже работа персонала. Кроме этого, когда мы в воскресенье тоже собираемся, то это как бы уже такой выдох, что ли, или наоборот даже вдох, когда ты впитываешь в себя вот такие вот прекрасные ощущения, что ли, эмоции, и потом с ними ты уже завтра пойдешь в мир. Маша была на коляске, и очень сложно было ее именно поднять с коляски, потому что, знаете, посадить на коляску человека очень легко. Когда человека садят на коляску, даже не знаю, как сказать, то человек дает себе отчет или не отдает, что он человека садит на коляску уже на всю жизнь. И поднимать ее было, да, очень сложно. Она уже практически там росла в ней, что ли. Она виртуозно на ней ездила, несмотря на то, что как бы вот у нее тоже такая осталась-то глубокая. Но очень хорошо она ее освоила. Но сложно. 7 лет я ее с коляски поднимал. 7 лет на это ушло. Ну, а сейчас ходит. Сейчас я уже не знаю, где эта коляска находится. Да я уже и не помню, как она выглядит. Хотя, да, синенькая такая. Помню.
Специальный проект «Радио Спутник».